«Смотрел я однажды у пруда на лягушек, — говорил он, — и был смущен дьяволом, и начал себя бездельным обычаем спрашивать, точно ли один человек обладает душою, и нет ли таковой у гадов земных. И, взяв лягушку, исследовал, и по исследованию нашел точно, душа есть и у лягушки, токмо малая, видом и не бессмертная». Тогда Грустилов обратился к убогим и сказав: «Сами видите!» приказал отвезти Линкина в часть. К сожалению, летописец не рассказывает дальнейших подробностей этой истории. В переписке же Пфейферши сохранились лишь следующие строки об этом деле. «Вы, мужчины, очень счастливы. Вы можете быть твердыми, но на меня вчерашнее зрелище произвело такое действие, что Пфейфер не на шутку встревожился и поскорей дал мне принять успокоительных капель. И только». Но происшествие это было важно в том отношении, что если прежде у Грустилова еще были кое-какие сомнения насчет предстоящего ему образа действия, то с этой минуты они совершенно исчезли. Вечером того же дня он назначил Парамошу инспектором глуповских училищ, а другому юродивому Яшеньке предоставил кафедру философии, которую нарочно для него создал в уездном училище. Сам же усердно принялся за сочинение трактата о восхищениях благочестивой души. В самое короткое время физиономия города до того изменилась, что он сделался почти неузнаваем. Вместо прежнего буйства и пляски наступила могильная тишина, прерываемая лишь звоном колоколов, которые звонили на все манеры, и во вся, и в одиночку, и с перезвоном. Капища запустели, идолов утопили в реке, а манеж, в котором давала представление девица Гандон, сожгли. Затем по всем улицам накурили Смирною и Ливаном, и тогда только обнадежились, что вражья сила окончательно посрамлена. Но злаков на полях все не прибавлялось, ибо глуповцы от бездействия весело-буйственного перешли к бездействию мрачному. Напрасно они воздевали руки, напрасно облагали себя поклонами, давали обеты, постились, устраивали процессии. Бог не внимал мольбам. Кто-то заикнулся было сказать, что как-никак, а придется в поле с сохою выйти, но дерзкого едва не побили каменьями и в ответ на его предложение устроили усердие. Между тем, Парамоша с Яшенькой делали свое дело в школах. Парамошу нельзя было узнать. Он расчесал себе волосы, завел бархатную поддевку, душился, мыл руки мылом добела и в этом виде ходил по школам и громил тех, которые надеются на князя мира сего. Горько издевался он над суетными, тщеславными, высокоумными, которые о пище телесной заботятся, а духовную не брегут, и приглашал всех удалиться в пустыню. Яшенька со своей стороны учил, что сей мир, который мы думаем очима своима видите, есть сонное некое видение, которое насылается на нас врагом человечества, и что сами мы не более как странники, и зло наисходящие, и в оное же лоно входящие. По мнению его, человеческие души яко жито духовное, в некой житнице сложены, и от столь в мере надобности спущаются долу, дабы оное сонное видение в скорости увидите и по малом времени вспять в благожелаемую житницу благоспешно возлететь». Существенные результаты такого учения заключались в следующем. Первое, что работать не следует. Второе, тем не менее, надлежит провидеть, заботиться и пищись. И третье, следует возлагать упование и созерцать, и ничего больше. Парамоша указывал даже, как нужно созерцать. «Для сего, — говорил он, — уединись в самый удаленный угол комнаты, сядь, скрести руки под грудью и устреми взоры на пупок». Аксиньюшка тоже не плашала, но била в баклуши неутомимо. Она ходила по домам и рассказывала, как однажды черт водил ее по мытарствам, как она первоначально приняла его за странника, но потом догадалась и сразилась с ним. Основные начала ее учения были те же, что у Парамоши и Яшеньки, то есть, что работать не следует, а следует созерцать. «И главное, подавать нищим, потому что нищие ни о мамоне пекутся, а о том, как бы душу свою спасти», присовокупляла она, протягивая при этом руку. Проповедь эта шла столь успешно, что глуповские копейки дождем сыпались в ее карманы, и в скором времени она успела скопить довольно значительный капитал. Да и нельзя было не давать ей, потому что она всякому неподающему милостыни без церемонии плевала в глаза и вместо извинения говорила только «Не взыщи!». Но представителей местной интеллигенции даже эта суровая обстановка уже не удовлетворяла. Она удовлетворяла лишь внешним образом, но настоящего уязвления не доставляла. Конечно, они не высказывали этого публично и даже в точности исполняли обрядовую сторону жизни, но это была только внешность, с помощью которой они льстили народным страстям. Ходя по улицам с опущенными глазами, благоговейно приближаясь к папертям, они как бы говорили смердам: «Смотрите, и мы не гнушаемся общения с вами», но в сущности мысль их блуждала далече. Испорченные недавними вакханалиями политеизма и присыщенные пряностями цивилизации, они не довольствовались просто верою, но искали каких-то восхищений. К сожалению, Грустилов первый пошел по этому пагубному пути и увлек за собой остальных. Приметив на самом выезде из города полуразвалившееся здание, в котором некогда помещалась инвалидная команда, он устроил в нем сходбище, на которое по ночам собирался весь так называемый «глуповский бомонд». Тут сначала читали критические статьи господина Н. Страхова, но так как они глупы, то скоро переходили к другим занятиям. Председатель вставал с места и начинал корчиться. Примеру его следовали другие. Потом, мало-помалу, все начинали скакать, кружиться, петь и кричать и производили эти неистовства до тех пор, покуда совершенно измученные не падали ниц. Этот момент, собственно, и назывался восхищением. Мог ли продолжаться такой жизненный установ и сколько времени? Определительно отвечать на этот вопрос довольно трудно. Главное препятствие для его бессрочности представлял, конечно, недостаток продовольствия, как прямое следствие господствовавшего в то время аскетизма. Но, с другой стороны, история глупого примерами совершенно положительными удостоверяет нас, что продовольствие совсем не столь необходимы для счастья народов, как это кажется с первого взгляда. Ежели у человека есть под руками говядина, то он, конечно, охотнее питается ею, нежели другими менее питательными веществами. Но если мяса нет, то он столь же охотно питается хлебом. А будь и хлеба недостаточно, то и лебедою. Стало быть, это вопрос еще спорный. Как бы то ни было, но безобразная глуповская затея разрешилась гораздо неожиданнее и совсем не от тех причин, которых влияние можно было бы предполагать самым естественным. Дело в том, что в Глупове жил некоторый, не имеющий определенных занятий, штаб-офицер, которому было случайно оказано пренебрежение. А именно, еще во времена политеизма на именинном пироге у Грустилова всем лучшим гостям подали уху стерляжью, а штаб-офицеру, разумеется, без ведома хозяина, досталась уха из окуней. Гость проглотил обиду. «Только ложка в руке его задрожала», — говорит летописец. Но в душе поклялся отомстить. Начались контры. Сначала борьба велась глухо, но потом, чем дальше, тем разгоралось все пуще и пуще. Вопрос об ухе был забыт и заменился другими вопросами политического и теологического свойства. Так что, когда штаб-офицеру из учтивости предложили присутствовать при восхищениях, то он наотрез отказался. И был тот штаб-офицер доноситель. Несмотря на то, что он не присутствовал на собраниях лично, он зорко следил за всем, что там происходило. Скакание, кружение, чтение статей Страхова – ничто не укрылось от его проницательности. Но он ни словом, ни делом не выразил ни порицания, ни одобрения всем этим действиям, а хладнокровно выжидал, покуда нарыв созреет. И вот эта вожделенная минута, наконец, наступила. Ему попался в руки экземпляр сочиненной Грустиловым книги о восхищениях благочестивой души. В одну из ночей кавалеры и дамы глуповские по обыкновению собрались в упраздненный дом инвалидной команды. Чтение статей Страхова уже кончилось, и собравшиеся начинали слегка вздрагивать. Но едва Грустилов в качестве председателя собрания начал приседать и вообще производить предварительные действия, до восхищения души, относящиеся как снаружи, послышался шум. В ужасе бросились сектаторы ко всем наружным выходам, забыв даже потушить огни и устранить вещественные доказательства. Но было уже поздно. У самого главного выхода стоял Угрюм Бурчеев и вперял в толпу цепенящий взор. Но что это был за взор? О, Господи! Что это был за взор? Подтверждение покаяния. Заключение. Он был ужасен. Но он сознавал это лишь в слабой степени и с какой-то суровой скромностью оговаривался. «Идет некто за мной», — говорил он, — «который будет еще ужаснее меня». Он был ужасен. Но сверх того он был краток и с изумительной ограниченностью соединял непреклонность, почти граничившую с идиотством. Никто не мог обвинить его в воинственной предприимчивости, как обвиняли, например, Бородавкина, ни в порывах безумной ярости, которым были подвержены Брудастый, Негодяев и многие другие. Страстность была вычеркнута из числа элементов, составлявших его природу, и заменена непреклонностью, действовавшей с регулярностью самого отчетливого механизма. Он не жестикулировал, не возвышал голоса, не скрежетал зубами, не гоготал, не топал ногами, не заливался начальственно-извительным смехом. Казалось, он даже не подозревал нужды в административных проявлениях подобного рода. Совершенно беззвучным голосом выражал он свои требования, и неизбежность их выполнения подтверждал устремлением пристального взора, в котором выражалась какая-то неизреченная бесстыжесть. Человек, на котором останавливался этот взор, не мог выносить его. Рождалось какое-то совсем особенное чувство, в котором первенствующее значение принадлежало не столько инстинкту личного самосохранения, сколько опасению за человеческую природу вообще. В этом смутном опасении утопали всевозможные предчувствия таинственных и непреодолимых угроз. Думалось, что небо обрушится, земля разверзнется под ногами, что налетит откуда-то смерч и все поглотит, все разом. То был взор светлый, как сталь, взор совершенно свободный от мысли и потому недоступный ни для оттенков, ни для колебаний. Голая решимость и ничего более. Как человек ограниченный, он ничего не преследовал, кроме правильности построений. Прямая линия, отсутствие пестроты, простота, доведенная до наготы. Вот идеалы, которые он знал и к осуществлению которых стремился. Его понятие о долге не шло далее всеобщего равенства перед Шпицрутеном. Его представление о простоте не переступало далее простоты зверя, обличавшей совершенную наготу потребностей. Разума он не признавал вовсе и даже считал его злейшим врагом, опутывающим человека сетью обольщений и опасных привередничеств. Перед всем, что напоминало веселье или просто досуг, он останавливался в недоумении. Нельзя сказать, чтоб эти естественные проявления человеческой природы приводили его в негодование. Нет, он просто-напросто не понимал их. Он никогда не бесновался, не закипал, не мстил, не преследовал, а, подобно всякой другой бессознательно действующей силе природы, шел вперед, сметая с лица земли все, что не успевало посторониться с дороги. «Зачем?» Вот единственное слово, которым он выражал движение своей души. «Вовремя посторониться», Вот все, что было нужно. Район, который обнимал кругозор этого идиота, был очень узок. Вне этого района можно было и болтать руками, и громко говорить, и дышать, и даже ходить, распоясавшись. Он ничего не замечал. Внутри района можно было только маршировать. Если б глуповцы своевременно поняли это, им стоило только встать несколько в стороне и ждать. Но они сообразили это поздно. И в первое время, по примеру всех начальстволюбивых народов, как нарочно совались ему на глаза. Отсюда бесчисленное множество вольных истязаний, которые словно сетью охватили существование обывателя. Отсюда же далеко не заслуженное название «сатаны», которое народная молва присвоила угрюм Бурчееву. Когда у глуповцев спрашивали, что послужило поводом для такого необычайного эпитета, они ничего толком не объясняли, а только дрожали. Молча указывали они на вытянутые в струну дома свои, на разбитые перед этими домами палисадники, на форменные казакины, в которые однообразно были обмундированы все жители до одного, и трепетные губы их шептали «Сатана». Сам летописец, вообще довольно благосклонный к градоначальникам, не может скрыть смутного чувства страха, приступая к описанию действий угрюм Бурчеева. «Была в одном из городских храмов картина, изображавшая мучения грешников в присутствии врага рода человеческого. Сатана представлен стоящим на верхней ступени адского трона с повелительно простертую вперед рукою и смутным взором, устремленным в пространство. Ни в фигуре, ни даже в лице врага человеческого не усматривается особливой страсти к мучительству, а видится лишь нарочитое упразднение естества. Упразднение сие произвело только одно явственное действие – повелительный жест, и затем, сосредоточившись само в себе, перешло в окаменение». Но что весьма достойно примечания, как не ужасны пытки и мучения в изобилии по всей картине рассеянные, и как не удручают душу кривляния и судороги злодеев, для коих те муки приуготовлены, но каждому зрителю непременно сдается, что даже и сии страдания менее мучительны, нежели страдания сего подлинного изверга, который до того всякое естество в себе победил, что и на сии неслыханные истязания хладным и непонятливым оком взирать может». Таково начало летописного рассказа. И хотя далее следует перерыв, и летописец уже не возвращается к воспоминанию о картине, но нельзя не догадываться, что воспоминание это брошено здесь недаром. В городском архиве до сих пор сохранился портрет угрюм Бурчеева. Это мужчина среднего роста, с каким-то деревянным лицом, очевидно, никогда не освещавшимся улыбкой. Густые, остриженные под гребенку и как смоль черные волосы покрывают конический череп и плотно, как ермолка, обрамливают узкий и покатый лоб. Глаза серые, впавшие, осененные несколько припухшими веками. Взгляд чистый, без колебаний. Нос сухой, спускающийся от лба почти в прямом направлении к низу. Губы тонкие, бледные, опушенные подстриженную щетиной усов. Челюсти развитые, но без выдающегося выражения плотоядности, а с каким-то необъяснимым букетом готовности раздробить или перекусить пополам. Вся фигура сухощавая, с узкими плечами, приподнятыми кверху, с искусственно выпеченную вперед грудью и с длинными мускулистыми руками. Одет в военного покроя сюртук, застегнутый на все пуговицы, и держит в правой руке сочиненный Бородавкиным «Устав о неуклонном сечении», но, по-видимому, не читает его, а как бы удивляется, что могут существовать на свете люди, которые даже эту неуклонность считают нужным обеспечивать какими-то уставами. Кругом пейзаж, изображающий пустыню, посреди которой стоит острог. Сверху вместо неба нависла серая солдатская шинель. Портрет этот производит впечатление очень тяжелое. Перед глазами зрителя восстает чистейший тип идиота, принявшего какое-то мрачное решение и давшего себе клятву привести его в исполнение. Идиоты вообще очень опасны. И даже не потому, что они непременно злы. В идиоте злость или доброта – совершенно безразличные качества. А потому, что они чужды всяким соображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит исключительно им одним. Издали может показаться, что это люди, хотя и суровых, но крепко сложившихся убеждений, которые сознательно стремятся к твердо намеченной цели. Однако ж это оптический обман, которым отнюдь не следует увлекаться. Это просто со всех сторон наглухо закупоренные существа, которые ломят вперед, потому что не в состоянии сознать себя в связи с каким бы то ни было порядком явлений. Обыкновенно против идиотов принимаются известные меры, чтоб они в неразумной стремительности не все опрокидывали, что встречается им на пути. Но меры эти почти всегда касаются только простых идиотов. Когда же придатком к идиотству является властность, то дело ограждения общества значительно усложняется. В этом случае грозящая опасность увеличивается всею суммою неприкрытости, в жертву которой, в известные исторические моменты, кажется отданную жизнь. Там, где простой идиот расшибет себе голову или наскакивает на рожон, идиот властный раздробляет пополам всевозможные рожны и совершает свои, так сказать, бессознательные злодеяния вполне беспрепятственно. Ему нет дела ни до каких результатов, потому что результаты эти выясняются не на нем. Он слишком окаменел, чтобы на нем могло что-нибудь отражаться, а на чем-то ином, с чем у него не существует никакой органической связи. Если бы вследствие усиленной идиотской деятельности даже весь мир обратился в пустыню, то и этот результат не устрашил бы идиота. Кто знает, может быть, пустыня и представляет в его глазах именно ту обстановку, которая изображает собой идеал человеческого общежития. Вот это-то отвержденное и вполне успокоившееся в самом себе идиотство и поражает зрителя в портрете Угрюм-Бурчеева. На лице его не видно никаких вопросов. Напротив того, во всех чертах выступает какая-то солдатски невозмутимая уверенность, что все вопросы давно уже решены. Какие это вопросы? Как они решены? Это загадка до того мучительная, что рискуешь перебрать всевозможные вопросы и решения и не напасть именно на те, о которых идет речь. Может быть, это решенный вопрос о всеобщем истреблении, а может быть, только о том, чтобы все люди имели грудь выпеченную вперед на манер колеса. Ничего не известно. Известно только то, что этот неизвестный вопрос во что бы то ни стало, будет приведен в действие. А так как подобное противоестественное приурочение неизвестного к неизвестному запутывает еще более, то последствия такого положения может быть только одно – всеобщий панический страх. Самый образ жизни у Грюм-Бурчеева был таков, что еще более усугублял ужас, наводимый его наружностью. Он спал на голой земле и только в сильные морозы позволял себе укрыться на пожарном сеновале. Вместо подушки клал под голову камень, вставал с зарею, надевал вицмундир и тотчас же бил в барабан. Курил махорку до такой степени вонючую, что даже полицейские солдаты и те краснели, когда до обоняния их доходил запах ее. Ел лошадиное мясо и свободно пережевывал воловьи жилы. В заключении по 3 часа в сутки маршировал на дворе градоначальнического дома. Один, без товарищей, произнося самому себе командные возгласы и сам себя подвергая дисциплинарным взысканиям и даже шпицрутенам. Причем бичевал себя непритворно, как предшественник его Грустилов, а по точному разуму законов, прибавляет летописец. Было у него и семейство, но покуда он градоначальствовал, никто из обывателей не видал ни жены, ни детей его. Был слух, что они томились где-то в подвале градоначальнического дома, и что он самолично раз в день через железную решетку подавал им хлеб и воду. И действительно, когда последовало его административное исчезновение, были найдены в подвале какие-то нагие и совершенно дикие существа, которые кусались, визжали, впивались друг в друга когтями и огрызались на окружающих. Их вывели на свежий воздух и дали горячих щей. Сначала, увидев пар, они фыркали и выказывали суеверный страх, но потом обручнели и с такой зверской жадностью набросились на пищу, что тут же объелись и испустили дух. Рассказывали, что возвышением своим Угрюм-Бурчеев обязан был совершенно особенному случаю. Жил будто бы на свете какой-то начальник, который вдруг встревожился мыслью, что никто из подчиненных не любит его. «Любим вашество!» – уверяли подчиненные. «Все вы так на досуге говорите!» – настаивал на своем начальник. «А дойди до дела, так никто и пальцем для меня не пожертвует!» Мало-помалу, несмотря на протесты, идея эта до того окрепла в голове ревнивого начальника, что он решился испытать своих подчиненных и кликнул клич. «Кто хочет доказать, что любит меня?» – глашал он. «Тот пусть отрубит указательный палец правой руки своей!» Никто, однако ж, на клич не спешил. Одни не выходили вперед, потому что были изнежены и знали, что порубление пальца сопряжено с болью. Другие не выходили по недоразумению, не разобрав вопроса, думали, что начальник опрашивает, всем ли довольны, и, опасаясь, чтоб их не сочли за бунтовщиков, по обычаю во весь рот зевали, рады стараться, вашество. «Кто хочет доказать, выходи, не бойся!» повторил свой клич ревнивый начальник. Но и на этот раз ответом было молчание или же такие крики, которые совсем не исчерпывали вопроса. Лицо начальника сперва побагровело, потом как-то грустно поникло. «Свинь!» Но не успел он кончить, как из рядов вышел простой, изнуренный шпицрутанами прохвост, и велием голосом возопил: «Я хочу доказать!» С этими словами, положив палец на перекладину, он тупым тесаком раздробил его. Сделавши это, он улыбнулся. Это был единственный случай во всей многоизбиенной его жизни, когда в лице его мелькнуло что-то человеческое. Многие думали, что он совершил этот подвиг только ради освобождения своей спины от палок. Но нет, у этого прохвоста созрела своего рода идея. При виде раздробленного пальца, упавшего к ногам его, начальник сначала изумился, но потом пришел в умиление. «Ты меня возлюбил!» — воскликнул он. «А я тебя возлюблю старицею!» И послал его в Глупов. В то время еще ничего не было достоверно известно ни о коммунистах, ни о социалистах, ни о так называемых нивеляторах вообще. Тем не менее, нивеляторство существовало, и притом в самых обширных размерах. Были нивеляторы хождения в струне, нивеляторы бараньего рога, нивеляторы ежовых рукавиц и прочее, и прочее. Но никто не видел в этом ничего угрожающего обществу или подрывающего его основы. Казалось, что ежели человека ради сравнения с сверстниками лишают жизни, то хотя лично для него, быть может, особливого благополучия от всего не произойдет, но для сохранения общественной гармонии это полезно и даже необходимо. Сами нивеляторы отнюдь не подозревали, что они нивеляторы, а называли себя добрыми и благопопечительными устроителями, в мере усмотрения радеющими о счастье подчиненных и подвластных им лиц. Такова была простота нравов того времени, что мы, свидетели эпохи позднейшей, с трудом можем перенестись даже воображением в те недавние времена, когда каждый эскадронный командир, не называя себя коммунистом, вменял себе, однако ж, за честь и обязанность быть оным от верхнего конца до нижнего. Угрюм Бурчеев принадлежал к числу самых фанатических нивеляторов этой школы. Начертавши прямую линию, он замыслил втиснуть в нее весь видимый и невидимый мир. И притом с таким непременным расчетом, чтоб нельзя было повернуться ни взад, ни вперед, ни направо, ни налево. Предполагал ли он при этом сделаться благодетелем человечества? Утвердительно отвечать на этот вопрос трудно. Скорее, однако ж, можно думать, что в голове его вообще никаких предположений ни о чем не существовало. Лишь в позднейшие времена, почти на наших глазах, мысль о сочетании идеи прямолинейности с идеей всеобщего осчастливливания была возведена в довольно сложную и неизъятую идеологических ухищрений административную теорию, но нивеляторы старого закала, подобные угрюм Бурчееву, действовали в простоте души единственно по инстинктивному отвращению от кривой линии и всяких зигзагов и извилин. Угрюм Бурчеев был прохвост в полном смысле этого слова. Не потому только, что он занимал эту должность в полку, но прохвост всем своим существом, всеми помыслами. Прямая линия соблазняла его не ради того, что она в то же время есть и кратчайшая. Ему нечего было делать с краткостью, а ради того, что по ней можно было весь век маршировать и ни до чего не домаршироваться. Виртуозность прямолинейности, словно ивовый кол, засела в его скорбной голове и пустила там целую непроглядную сеть корней и разветвлений. Это был какой-то таинственный лес, преисполненный волшебных сновидений. Таинственные тени гуськом шли одна за другой, застегнутые, выстриженные, однообразным шагом, в однообразных одеждах. Все шли. Все они были снабжены одинаковыми физиономиями. Все одинаково молчали. И все одинаково куда-то исчезали. Куда? Казалось, за этим сонно-фантастическим миром существовал еще более фантастический провал, который разрешал все затруднения тем, что в нем все пропадало. Все, без остатка. Когда фантастический провал поглощал достаточное количество фантастических теней, угрюм Бурчеев, если можно так выразиться, перевертывался на другой бок и снова начинал другой такой же сон. Опять шли гуськом тени одна за другой. Все шли. Еще задолго до прибытия в Глупов он уже составил в своей голове целый систематический бред, в котором до последней мелочи были регулированы все подробности будущего устройства этой злосчастной муниципии. На основании этого бреда вот в какой приблизительно форме представлялся тот город, который он вознамерился возвести на степень образцового. Посредине площадь, от которой радиусами разбегаются во все стороны улицы, или, как он мысленно называл их, роты. По мере удаления от центра роты пересекаются бульварами, которые в двух местах опоясывают город и в то же время представляют защиту от внешних врагов. Затем Форштадт, земляной вал и темная занавесь, то есть конец свету. Ни реки, ни ручья, ни оврага, ни пригорка, словом, ничего такого, что могло бы служить препятствием для вольной ходьбы, он не предусмотрел. Каждая рота имеет 6 сажен ширины, не больше и не меньше. Каждый дом имеет 3 окна, выдающиеся в палисадник, в котором растут барская спесь, царские кудри, бураки и татарское мыло. Все дома окрашены светло-серою краской, и хотя в натуре одна сторона улицы всегда обращена на север или восток, а другая на юг или запад, но даже и это упущено было из вида, а предполагалось, что и солнце, и луна все стороны освещают одинаково и в одно и то же время дня и ночи. В каждом доме живут по 2 престарелых, по 2 взрослых, по 2 подростков и по 2 малолетков. Причем лица различных полов не стыдятся друг друга. Одинаковость лет сопрягается с одинаковостью роста. В некоторых ротах живут исключительно великорослые, в других исключительно малорослые или застрельщики. Дети, которые при рождении оказываются не обещающими быть твердыми в бедствиях, умерщвляются. Люди крайне престарелые и негодные для работ тоже могут быть умерщвляемы, но только в таком случае, если по соображениям околоточных надзирателей в общей экономии наличных сил города чувствуется излишек. В каждом доме находятся по экземпляру каждого полезного животного мужеского и женского пола, которые обязаны, во-первых, исполнять свойственные им работы и, во-вторых, размножаться. На площади сосредоточиваются каменные здания, в которых помещаются общественные заведения, как то присутственные места и всевозможные манежи. Для обучения гимнастике, фехтованию и пехотному строю, для принятия пищи, для общих коленопреклонений и прочее. Присутственные места называются штабами, а служащие в них – писарями. Школ нет, и грамотности не полагается. Наука чисел преподается по пальцам. Нет ни прошедшего, ни будущего, а потому летоисчисление упраздняется. Праздников два. Один весною, немедленно после таяния снегов, называется праздником неуклонности и служит приготовлением к предстоящим бедствиям. Другой осенью называется праздником придержащих властей и посвящается воспоминаниям о бедствиях, уже испытанных. От будней эти праздники отличаются только усиленным упражнением в маршировке. Такова была внешняя постройка этого бреда. Затем предстояло урегулировать внутреннюю обстановку живых существ, в нем захваченных. В этом отношении фантазия Угрюм-Бурчеева доходила до определительности поистине изумительной. «Всякий дом есть не что иное, как поселенная единица, имеющая своего командира и своего шпиона». На шпионе он особенно настаивал. «И принадлежащая к десятку, носящему название взвода». Взвод, в свою очередь, имеет командира и шпиона. Пять взводов составляют роту. Пять рот – полк. Всех полков четыре, которые образуют, во-первых, две бригады и, во-вторых, дивизию. В каждом из этих подразделений имеется командир и шпион. Затем следует, собственно, город, который из глупого переименовывается в вечно достойные памяти великого князя Святослава Игоревича город Непреклонск. Над городом парит окруженный облаком градоначальник, или иначе сухопутных и морских сил города Непреклонска, обер-комендант, который со всеми входит в пререкание и всем дает чувствовать свою власть. Около него шпион. В каждой поселенной единице время распределяется самым строгим образом. С восходом солнца все в доме поднимаются. Взрослые и подростки облекаются в единообразные одежды по особым апробированным градоначальником рисункам. Подчищаются и подтягивают ремешки. Малолетние сосут на скорую руку материнскую грудь, престарелые произносят краткое поучение, неизменно оканчивающееся непечатным словом. Шпионы спешат с рапортами. Через полчаса в доме остаются лишь престарелые и малолетки, потому что прочие уже отправились к исполнению возложенных на них обязанностей. Сперва они вступают в манеж для коленопреклонений, где наскоро прочитывают молитву, потом направляют стопы в манеж для телесных упражнений, где укрепляют организм фехтованием и гимнастикой. И, наконец, идут в манеж для принятия пищи, где получают по куску черного хлеба, посыпанного солью. По принятии пищи выстраиваются на площади в каре и оттуда под предводительством командиров повзводно разводятся на общественные работы. Работы производятся по команде. Обыватели разом нагибаются и выпрямляются. Сверкают лезвия кос, взмахивают грабли, стучат заступы, сохи бороздят землю, все по команде. Землю пашут, стараясь выводить сохами вензеля, изображающие начальные буквы имен тех исторических деятелей, которые наиболее прославились неуклонностью. Около каждого рабочего взвода мерным шагом ходит солдат с ружьем и через каждые 5 минут стреляет в солнце. Посреди этих взмахов, нагибаний и выпрямлений прохаживается по прямой линии сам Угрюм Бурчаев, весь покрытый потом, весь преисполненный казарменным запахом, и затягивает. Раз первой, раз другой, а за ним все работающие подхватывают. Ухнем, дубинушка, ухнем! Но вот солнце достигает зенита, и Угрюм Бурчаев кричит «Шабаш!». Опять повзводно строятся обыватели и направляются обратно в город, где церемониальным маршем проходят через манеж для принятия пищи и получают по куску черного хлеба с солью. После краткого отдыха, состоящего в маршировке, люди снова строятся и прежним порядком разводятся на работы впредь до солнечного заката. По закате всякий получает по новому куску хлеба и спешит домой лечь спать. Ночью на Днепреклонском витает дух Угрюм Бурчаева и зорко стережет обывательский сон. Ни бога, ни идолов, ничего. В этом фантастическом мире нет ни страстей, ни увлечений, ни привязанностей. Все живут каждую минуту вместе, и всякий чувствует себя одиноким. Жизнь ни на мгновение не отвлекается от исполнения бесчисленного множества дурацких обязанностей, из которых каждая рассчитана заранее, и над каждым человеком тяготеет, как рог. Женщины имеют право рожать детей только зимой, потому что нарушение этого правила может воспрепятствовать успешному ходу летних работ. Союзы между молодыми людьми устраиваются не иначе, как сообразно росту и телосложению, так как это удовлетворяет требованиям правильного и красивого фронта. Нивеляторство, упрощенное до определенной дачи черного хлеба, вот сущность этой кантонистской фантазии.